говорите мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 мая, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, следим за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» берем на обсуждение и ставим на голосование одну тему. Сначала пробки. Сегодня довольно сложный вечер. С точки зрения движения ожидается, согласно прогнозу, во всяком случае. Еще раз напомню, что по прогнозам в 5 вечера должно было быть 4 балла, но уже довольно давно, как минимум полчаса, в городе 5-бальные пробки. И не стало легче. 5 баллов по-прежнему. Дальше по прогнозам 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов в 7 вечера. При этом в центре города, на Садовом кольце, обращаем особое внимание, довольно много бордового цвета пробок. Прежде всего, это юго-восточное направление, ну вот от Октябрьской до Павелецкой, или северо-западное направление от проспекта Мира до поворота в сторону метро Краснопресненская. На третьем транспортном кольце тоже серьезнее, чем обычно. В это время бывают пробки, ну, например, обычно мы говорим о пробке на внутреннем кольце от Беговой до проспекта Мира, и сегодня примерно так же, но навстречу. Сегодня пробка намного более заметная, которая начинается почти сразу после Лефортовского тоннеля. Еще раз напомню, это внешнее третье кольцо на севере, и вот в этой пробке вам придется простоять как минимум до Савеловского вокзала, а скорее даже до Московского ипподрома. В целом, еще раз напомню, 5 баллов прямо сейчас, и 7-бальные пробки нам обещают к 19 часам. Срочное сообщение, за ними тоже следим. Государственная Дума только что в первом чтении приняла проект об уголовной ответственности для дропперов. Мы ожидали, что что-то подобное произойдет, и вот оно произошло прямо сейчас. В Москве задержан сотрудник ФСИН за копирование документов для отправки третьим лицам. Это еще одно срочное сообщение, теперь с ленты агентства ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости, и вот здесь цитата из выступления Владимира Путина на заседании наблюдательного совета АНО, автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей». Говоря насчет картошки, я в свое время тоже с родителями сажал картошку, отец меня приобщал к этому делу. Непростая эта работа – сажать эту картошку, потом полоть. Президент России Владимир Путин вспомнил, как сажал картошку с родителями. Это заголовок с ленты агентства РИА Новости, 17 часов 3 минуты. Тема, которую мы сегодня обсуждаем. А, да, вот еще Зюганов предложил создать комиссию для реализации документа по вопросу сохранения Советского Союза. Это вот уже в 17.06. Теперь тема, которую мы обсуждаем в течение этого часа. В МВД Российской Федерации опровергли сообщение о разработке тотального запрета на кредитование. Официальный представитель МВД Ирина Волко опровергла информацию о разработке ведомством таких изменений, точнее, с возможностью тотального запрета на кредиты граждан. Информация о предложениях, как казалось, недостоверная, теперь пишут, появилась ранее в СМИ. На самом деле журналисты недостаточно точно интерпретировали ответ заместителя начальника Следственного департамента МВД России Данила Филиппова на вопрос из зала после его выступления на одном из форумов. Изменения в законодательстве, связанные с ограничениями на выдачу кредитов, министерством не разрабатываются, написала Ирина Волк в своем телеграм-канале. Но дальше. В действительности профильные подразделения МВД России совместно с другими заинтересованными ведомствами постоянно работают над новыми методами защиты населения от дистанционных мошенничеств. И вот дальше. Данил Филиппов в своем выступлении предложил дальнейшую реализацию уже существующего механизма самозапрета на дистанционное оформление кредита. Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале госуслуги, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости. Итак, понятно, да, в чем разница? Мы это ставим на голосование, на самом деле, сегодня в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Четыре варианта ответа. В России предложили подумать о совершенствовании механизма самозапрета на все кредиты. Как, на ваш взгляд, будет более правильно? Запрет по умолчанию и отмена запрета по желанию. Разрешение по умолчанию и установка запрета по желанию. нет однозначного ответа, то есть отдельно, с вашей точки зрения, должно быть для онлайн-кредитов, отдельно для офлайн-кредитов. В общем, однозначного ответа нет, нельзя его сделать в данном случае. И четвертый вариант – это неинтересная тема. Может быть, кто-то считает, что это преувеличение значимости темы. Вот тогда четвертый вариант, собственно, для вас. В этом голосовании первые 100 человек уже проголосовали. Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, добрый вечер.
Добрый вечер.
Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности. Оксана, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прямой эфир, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Звонки традиционно во второй части программы. Но голосовать можно уже прямо сейчас. Надо сказать, что мы не первый раз обсуждаем историю про самозапреты, и не первый раз звучит та идея, которую теперь, вот, как выясняется, разрабатывают в МВД. Мол, автоматический запрет был бы правильнее запрета, который устанавливается сейчас. Оксана Уланова, давайте с вас начнем. А что вы думаете?
Ну, мы это правда обсуждали, и я была участником этой беседы. Я считаю, что с одной стороны, смотря с какой стороны посмотреть, с одной стороны, с точки зрения повышения самосознания населения и уровня финансовой грамотности, установление самозапрета, как он работает сейчас, позволяет человеку осознанно принимать решение, устанавливать самозапрет или нет.
Ну, подождите, все пошли, и я пошел. Разве не так получилось в итоге?
Ну, на самом деле, не все пошли. Давайте понимать, что количество людей, которые пошло и установило самозапрет, не так высоко по отношению к численности населения, которое проживает на территории Российской Федерации. С точки зрения как раз то население, которое попадает в рисковую зону, и не пошло в большей части себе ставить самозапрет, потому что оно находится в зоне риска с точки зрения количества привлекаемых кредитов и частотой использования этой функции, потому что постоянно кредитуется.
То есть, подождите, если я правильно понимаю вашу логику, так как в нынешней ситуации меньшинство пошло устраивать самозапрет, то в ситуации, которую сейчас мы обсуждаем, большинству бы пришлось пойти отменять.
Ну, тут есть спящая зона. Скорее всего, да. Большинству пришлось бы отменять, потому что все-таки большое количество людей пользуются кредитами достаточно часто и, как правило, не одним. И тут, наверное, коллега более детально может об этом рассказать с точки зрения того, что фактически часть населения, которая обладает более низким уровнем финансовой грамотности, более часто прибегает к кредитным картам, кредитам, к разным видам кредитования, и тем самым уязвлено с точки зрения мошеннических действий.
Так, с вашей точки зрения, все-таки, если сейчас вот думать о совершенствовании механизма, стоит ли устанавливать такое автоматическое включение? Вы бы сказали да?
Я бы сказала да.
Автоматическое отключение, да, для всех, да, и включение возможности брать кредит по желанию.
Это дает человеку задуматься.
Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, может быть, даже проконсультироваться, помню, там что-то такое, чуть ли не в МВД. Хорошо, это Оксана Уланова. Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Эльман, если бы вы принимали это решение, вы бы что сделали?
Позвольте немножко уйти в сторону.
Давайте.
Как говорят в Одессе или говорили в советское время, есть две большие разницы и две маленькие. Пункт первый. Данил Владимирович Филиппов сказал это не в ответ на вопрос зала. Я могу это сказать, потому что я был модератором той
сессии. Я был в зале, да.
Я вел сессию. Mm-hmm. Я был модератором, это было в пятницу в Лужниках. В четверг, пятницу, субботу компания Positive Technologies проводила огромнейший фестиваль. Он называется Positive Hack Days. И меня пригласили модератором сессии, которая была посвящена объединению усилий для борьбы с кибермошенничеством. Там был руководитель комитета Госдумы, там был замминистра цифры, цифрового развития, был господин Филиппов, был заместитель руководителя Роскомнадзора и господин из Казахстана, который отвечает у них за информационный безопасность в Минцифры, их Минцифры. И, извините за долгую историю, он рассказал, как они сделали, и это важный момент, я потом вернусь к вашему заявлению по поводу рискованных слоев населения. И когда осталось пара минут до завершения сессии, я спросил у всех спикеров, каждому 30 секунд, что еще вы хотите сказать залу. И маленькая тонкость. Когда представитель комитета по инфобезу Казахстана, информационный безопасность Казахстана, сказал, что у них налажено автоматическое уведомление, важный момент, уведомление любого гражданина Республики Казахстан на запрос на персональные данные, которые хранящиеся в государственных информационных системах, пришел запрос, я устроил голосование зала. Представьте, все сидит 300 человек, процентов 40 подняло руку. Понятно, что господин Филиппов, предлагавший в качестве своей личной идеи такую вещь, как тотальный запрет автоматически устанавливаемый на госуслугах или вообще автоматически устанавливаемый, спросил мое разрешение спросить это у зала. Я сказал, смотрите, вы спрашиваете, но я знаю, что народ скажет нет. Он спросил, из 300 человек, которые присутствовали, приблизительная оценка, приблизительно 4 человека подняли руку. Он спросил, можно второй раз переформулировать вопрос? Я сказал, пожалуйста, время еще не истекло, 30 секунд. Он спросил, 6 человек. Поэтому я не соглашусь, что это был вопрос из зала, это была его инициатива, можно пересмотреть запись, но это была его личная точка зрения, и еще раз повторяю, это никоим образом не позиция МВД, и там ничего такого не развивается. Почему я сказал про Казахстан и про персональные данные? Могу вам ответить, действительно, это касается не рисковой работы. Мне по ряду работ своих, должностей и прочее, приходится очень часто разбирать случаи мошенничества, но не мошенничество финансовых институтов, а мошенничество с персональными данными. Мне приходилось выручать депутатов Госдумы, на которых взяли кредиты и займы, сотрудников, высокопоставленных сотрудников самых различных финансовых и экономических министерств нашего правительства, притом не региональных, региональных вообще можно не говорить. То есть вопрос действительно не в грамотности, вопрос в доступности персональных данных. И что такое самозапрет? Если даже взять исторически, откуда взялось, в США много лет назад появилась функция, которая называется credit lock, то есть автоматическая блокировка кредита. Вы покупаете у бюро кредитных историй функцию, сервис, который ставит блок. У нас это благодаря одному, как сказать, евангелисту, как раньше любили говорить в финтехе, это стало государственным сервисом. Но не потому, что БКИ лоббируют. БКИ-то, Бюро кредитной истории в России, за это, наоборот, получают очень маленькую копейку и де-факто работают на грани себестоимости по самозапрету. Потому что, к сожалению, объем персональных данных, хранящихся и в государственных информационных системах, и вообще в цифровом пространстве, он велик. И поэтому, если человек хочет себя защитить от того, что без его ведома кто-то возьмет кредит или заем, то, что называется identity theft, или воровство цифровой личности сделает, коль мы не можем это остановить уголовным способом и наказать, то давайте дадим инструмент, который позволит помочь ему отказаться от неправомерного, последствий неправомерного использования персональных данных. Поэтому, когда господин Боярский, другой участник, руководитель комитета, председатель комитета по IT Госдумы, сказал, что в 11,5 миллионов, и я, говорит, прогнозирую, что будет еще несколько миллионов, я ему сказал, Сергей Михайлович, хотите мою личную точку зрения? Их будет 25 миллионов, но это будут те, которые не берут кредиты и ими не пользуются, но те, которые боятся за свои персональные данные. И поэтому дело не в том, что рисковое население, много кредитов или мало, да, а в том, насколько люди боятся за свои персональные данные. И когда у нас была дискуссия с Кавин Филипповым, я сказал, Дмитрий, Даниил Владимирович, все очень просто. Если с 1 сентября этого года, а предполагается изменение дальнейшего закона о самозапрете, человек может снять, или если у него есть так называемая усиленная квалифицированная электронная подпись, то есть госключ с биометрическим паспортом, если бесплатно от государства, или он должен ножками прийти в МФЦ, я лично против такой вещи, даже если бы государство сказало надо. Потому что или мы должны дать возможность моментально за секунду снять, а это опять же те же самые госуслуги, или мы должны дать право человеку ставить, тогда он боится за свои персональные. Поэтому для того, чтобы не вырастить, не вымостить благими намерениями дорогу, сами знаете куда, надо смотреть исторически, откуда возникло, зачем оно нужно, какую функцию приобрело. Функцию защиты персональных данных, а не защиты слабых слоев населения или социально незащищенных, в кавычках, слоев населения от того, что кто-то им навяжет кредит.
Ну и возвращаясь к формулировке, значит, так вы выбираете, какой из вариантов?
Самозапрет.
Самозапрет, конечно, а не тотальный запрет, нет, который снимается.
Мы это все это обсуждали, когда готовился закон о самозапрете, предложение это. И это же сразу же было, ну, извините за выражение, похоронено как не просто как избыточное, а как ограничение конституционных прав и свобод человека.
С вашей точки зрения, раз уж вы говорите об ограничении конституционных прав и свобод человека, тогда чем, на ваш взгляд, вы объясняете позицию тех, кто говорит, что вот надо так сделать? У нас просто в нашем эфире наши слушатели довольно часто еще до представителей МВД с подобного рода историей выступали.
Еще раз повторю, случаев мошенничества я могу привести огромное количество, но все они в конечном счете опираются на то, что кто-то получил доступ не просто к вашим персональным данным, но с помощью методов социальной инженерии вы получил от вас коды доступа к госуслугам.
То есть не вообще не где-то, а у вас получил. Это тоже ведь важная деталь.
У физического лица, да. Не у меня.
Ну, не нет, у вас, да, у условного гражданина,
поэтому который страдает. Поэтому понятно, что проще вместо расследования дела запретить это дело. Но если
но невозможно... Но это эффективно с точки зрения...
С точки зрения кого?
Защиты прав конкретного,
да. 25 миллионов?
Или, может быть, даже более.
Нет, смотрите, титульных листов в Центральном каталоге «Единой истории» хранится 111 миллионов.
Ну, это вот видите.
Это прошлогодние данные. Это значит, что у 111 миллионов так или иначе есть кредитная история. С введением понятия «самозапрет» кредитная история появляется автоматически даже у тех, кто никогда не брал кредиты, кредитную карту, овердрафт по дебетовой карте и прочее, прочее. Это тоже положение закона. Но вопрос-то в другом. Если мы не можем наказать за уголовным образом за использование персональных данных, то, наверное, должно быть в середине какое-то решение. Мы не можем наказать, но мы должны освободить от финансовой ответственности. И вот это и есть самозапрет. И дальше возникает финансовый институт, банк, МФО, кредитно-потребительский, то есть все шаг за шагом должны проверять в момент заявки, есть ли у человека самозапрет. И если они пропустили ситуацию, то человек потом придет и скажет, я не брал.
Хорошо, должны проверять хотя бы самозапрет. Почему не должны проверять больше? Почему банки...
Можно то есть... я тоже
приведу пример? Да, прошу, конечно.
На самом деле...
Это Оксана Уланова.
Много банков звонят потенциальным заемщикам, у которых нет самозапрета, имея персональные данные, при этом эти заемщики никогда в этих банках не обслуживались. И это факт. Неопровержимый факт на текущий момент времени.
И не только банки.
Ну, то есть, это ну, получается, да. То есть, мы тогда, как бы, не делая таким образом, мы даем поле для использования персональных банков, персональных данных банкам, МФО и другим финансовым...
страховым, ОСАГО предлагающим и прочее,
да.
Прочее.
То есть, мы тем самым, с одной стороны, даем возможность... фактически не имея на то права, потому что заемщик в данном случае потенциальный, не обращался с заявкой о получении кредита.
А я не обращался за ОСАГО, а мне звонят насчет ОСАГО.
Я понимаю. Вот я как раз и хочу поднять этот вопрос. Тогда получается, что вот этот пласт людей, которые попадают в зону постоянного обзвона, находятся в потенциальной зоне риска.
Не соглашусь с вами и соглашусь с вами. Знаете, почему не соглашусь? Точнее так, соглашусь, что они находятся в зоне получения, в зоне потери времени, ресурсов и прочего-прочего на ненужные им продукты. А не соглашусь с вами, потому что давайте не подменять суть проблемы недееспособностью. Если это нарушение закона о рекламе, значит, их нужно штрафовать по закону о рекламе. Если вам позвонили, извините, Федеральную антимонопольную службу, маленькие штрафы, да давайте их увеличим, сделаем их оборотными. Но наказывать надо, по сути, если мне звонит банк, который 10 лет назад я был его клиентом, и он должен давным-давно прекратить отношения, это неправильная работа с персданными, я обращусь в Роскомнадзор. Если он мне навязывает услуги, которые я не заказывал, это закон о рекламе.
Это такие небольшие, мелкие, я бы даже сказал, с точки зрения наших слушателей, насколько я понимаю, истории. Потому что вот Григорий говорит, слушайте, надо про другое говорить. Если банк подряд всем дает деньги, пусть тогда он и отвечает. Почему я должен, мол, отвечать
за кредит? Он и так отвечает тем, что он не может с них взыскать, если он дал всем подряд, и эти все подряд не могут вернуть. Это пункт первый. Он отвечает своими активами.
Почему человек, который вроде как, получается, не брал кредит, должен отвечать?
Подождите. Если он не брал кредит, то иди докажи, что ты его не брал. Но если стоит твоя подпись, если ты подписался, если ты передал паспортные данные, возникает только один вопрос. Кто это сделал? И если это сделал мошенник, то или кто-то действительно взял твои персональные данные, и он должен нести за это ответственность. Но если у нас... Вы знаете, это недавно произошло изменение. Еще года два назад правоохранительные органы себя называли силовыми. Я не знаю, каким образом, но наконец они стали себя обратно называть правоохранительными органами. И если у нас каждый такой случай невозможен, в том числе потому, что называем вещи своими именами, они финансируются и делаются из другого государства, невозможно расследовать, то давайте дадим людям механизм. Говорить о том, что человек всем раздают, и поэтому я не несу за это ответственность, подожди, тебе дали, ты подписал. Казахский опыт распространяется даже не на кредитную историю. Вы знаете, сколько людей у нас раз в жизни не проверяли кредитную историю? Даже данные двухлетней давности, говорят, 61%. Берем данные ЦБ, опубликованные 2 недели назад или 3 недели назад. Только 34% людей в прошлом году запросили кредитную историю. А знаете, сколько кредитных заемщиков и кредиторов сейчас? 50 миллионов. 34 от населения экономически активные, 50 миллионов, я не совпадаю. 61% людей ни разу в жизни, даже те, кто брал кредит, не запрашивали кредитную историю.
Подождите, Григорий говорит, у банка есть собственная служба безопасности, а у меня ее нет.
Причем тут его служба безопасности? Если к нему пришли и сказали, ты брал кредит, угу, ты приходишь в банк и говоришь, я не брал кредит. Дальше вопрос только доказательства.
Так эти доказательства обычно сложны?
Нет? Нет, они не сложны. Если доказательства сложны, то делаем шаг назад и смотрим, есть самозапрет. Если ты боишься, что кто-то возьмет на тебя и тебе сложно доказать, поставь самозапрет.
Хорошо, вы ведь говорили о том, что далеко не все интересуются собственной кредитной историей. Оксана Уланова, а с вашей точки зрения, а почему так?
Ну, во-первых, давайте внесем ясность.
Ну, это же некая легкомысленность.
По последним данным, кредитная история обнуляется каждые 7 лет.
Неправда.
Правда.
Неправда, не обнуляется. Если есть обязательства, не обнуляется.
Нет, я имею в виду, старые кредиты погашены, обнуляются, исчезают из кредитной истории.
Ну да, и что дальше? Как это связано с тем, что не обнуляем? 7 лет не проверял? Да я могу завтра взять кредит.
Во-первых, это можно, я договорю?
Да, извините.
Во-первых. Во-вторых, соответственно, и возможность проверять кредитную историю родилась не сначала, когда мы начали работать в бюро кредитных историй. Это правда. В 2016 году этой возможности у физических лиц не было.
Неправда.
Правда.
Открываем 218-й федеральный закон. В 2004 году, когда был принят, было один раз в год бесплатно. С 2012 года два раза в год бесплатно. Проверьте, пожалуйста, закон,
давайте, и спорьте со мной. Все будут проверять. Давайте на эту тему не будем спорить прямо сейчас, потому что иначе это затянется история. Все-таки, значит, борьба с мошенниками, судя по сообщениям от наших слушателей, вот это как бы более первично, чем обсуждение истории, должен ли я поставить самозапрет или не должен. Или все-таки надо ставить самозапрет или обсуждать эту тему, если мы понимаем, что борьба с мошенниками, ну, не очень эффективно получается.
Это две разницы большие. Я абсолютно с вами согласен. И со всеми, кто говорит, что с мошенниками надо бороться. Пункт первый. Я абсолютно с вами согласен, точнее, это моя точка зрения, что у человека есть все инструменты защитить свои персональные данные, если правоохранительные органы не могут наказать тех, кто в этом...
Галина говорит, паспортные данные требуются то в детсаду, то в школе, то еще где-то. Как это можно защитить?
Отлично, вы абсолютно правы. Поэтому-то и возникает. Если мы понимаем, что они могут быть использованы для того, чтобы нанести финансовый урон человеку, и для этого и есть самозапрет. Если он боится, что в детском саду утечет, а, извините, это опыт Европы, там принялись жесточайшие регулирование перс данных, знаете, кто первый налетел? Больница. Не банки, которых все обвиняют, а больница. На 300 тысяч евро штраф.
Паспортные данные слишком сильно у нас распространены. Оксана Уланова, может быть, действительно в этом проблема?
Ну, это правда так. У нас начинают
входы
в здание сюда, да, заканчивая всеми, как бы, медицинскими центрами, да даже косметическими услугами, тоже требуются паспортные данные на заключение договора. Поэтому тут, как бы, мы везде их так или иначе используем. Но мы, правда, можем ограничить срок использования персональных данных, которые можно написать или дать запрет на использование персональных.
И тогда при каждом посещении,
тратить
время.
Выбираешь,
Зачем, Елена 659, Эльман, зачем запрашивать кредитную историю человека, который точно знает, что никогда не брал кредит?
Чтобы проверить, что никто не взял на вас кредит. Все очень просто. И, возвращаясь к 218-му, два раза в год бесплатно, но теперь уже год с лишним появились сервисы, которые дают 12 раз в год бесплатно. Поэтому давайте не агитировать меня за советскую власть.
Эльман Мехтиев, Оксана Уланова. А зачем человеку, который не брал кредит, смотреть кредитную историю?
Ну, на самом деле, соглашусь с коллегой, в данном случае ты с определенной периодичностью, это как гигиена, только финансовая, проверяешь с точки зрения наличия, нет ли фактов мошенничества с твоей кредитной историей.
Как вообще получается, пишет Татьяна, что человек дает пароль от госуслуг, а мошенники получают доступ к банкам? Разве это...
мне объяснить?
Давайте вот что сделаем. Вы объясните это через несколько минут. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 27 мая, сейчас 17.35, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем следить за новостями, следить за тем, что творится на московских дорогах, и в рамках программы «Своя правда» в этом часе обсуждать и ставить на голосование одну тему. Сегодня мы обсуждаем историю возможности по-другому организовать то, что называется «самозапреты». Сейчас существуют самозапреты, когда и если вы этот самозапрет для себя вводите, а есть предложение ввести автоматический самозапрет для всех, для того, кто хочет действительно получить кредит, надо будет просто взять и этот самозапрет отменить. Вот два этих варианта у нас на голосовании в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Вы голосуете и присоединяетесь к нам по телефону, параллельно следим за пробками, они в городе из пятибальных стали уже шестибальными, нам только на шесть вечера обещали шестибальные. Пробки уже сейчас, уже мы не первый час говорим о том, что много сложностей при движении внутри третьего транспортного кольца, много сложностей на Садовом кольце, имейте это в виду, дальше хуже, семибальные пробки нам обещают на 7 вечера. Напомню, что здесь в студии с нами сегодня Оксана Уланова, консультант Национального центра финансовой грамотности, и Эльман Мехтиев, заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг. Возвращаемся к тому, на чем заканчивали обсуждение до новостей. Я цитировал Татьяну 590-ю, которая написала, как вообще получается, что человек дает пароль от одного, а мошенники получают доступ к другому. В первом случае госуслуги, во втором банковские счета. Эльман Мехтиев обещал ответить. Прошу вас, Эльман.
Очень все просто. На госуслугах, которым пользуется подавляющее большинство населения Российской Федерации, есть такой сценарий, как у любой IT-системы. Если вы забыли пароль, то есть сценарий «восстановить доступ». И если вы по «восстановить доступ» проходите, да, дальше вы должны ввести ряд данных, ответить на несколько контрольных вопросов. Контрольные вопросы там легко подсмотреть в социальных сетях, про вас, про меня, про кого угодно. И дальше вам приходит проверочный код по СМС. Именно поэтому всех просят назвать СМС. И Почта России, якобы Почта России, да, которая доставит в Озоновский пункт, как мне тут недавно пытались объяснить. Само собой, я поигрался с оператором на том конце. Или пенсионный фонд, социальный фонд, как все. То есть уйма вариантов, или ЕГЭ, или школьный дневник онлайнский. Все они направлены методом социальной инженерии только на одно. Выбить из человека тот самый код, который дает доступ к государственной информационной системе, какой является госуслуги. А дальше человек, мошенник, да, извините, не буду говорить человек, буду мошенник говорить, получает доступ ко всему огромному количеству ваших данных, которые хранятся в государственной информационной системах. Дальше на основании этого, что он делает, вспоминаем про другой закон. Есть так называемый закон о противодействии отмыванию дохода, финансирует 115 ФЗ, его называют на жаргоне профессиональным. В соответствии с этим законом есть два типа идентификации, то есть два типа различного вида понимания того, кто на другом конце провода. Есть так называемая упрощенная идентификация, когда финансовый институт должен всего лишь навсего сверить данные, представленные вами, а кто вы, не суть важно, с данными, которые хранятся в государственной информационной системе. Это так называемая упрощенная идентификация. По ней установлен лимит 15 тысяч рублей, максимальный лимит кредит или займа, который может быть выдан по упрощенной идентификации. И есть так называемая полная идентификация, когда физическое лицо приходит куда-то, и мальчик или девочка сверяет с паспортом предъявленным или с другими идентифицирующими документами, принятыми в Российской Федерации, что это он сам. Я не буду говорить про подделки паспортов, они почти ушли, но когда с помощью госуслуг, а точнее взлом, перехвата учетных, контроль учетной записи на госуслуг с помощью той самой СМС.
Это вряд ли можно называть взломом, это скорее перехват.
Вот именно так. Профессионалы, а не все остальные, говорят именно перехват. Получает доступ к информационной системе, он дальше может по процедуре той самой упрощенной идентификации подавать заявки и получать в онлайне деньги. Это занимает максимум, ну не максимум, среднее время по рынку сейчас 12 минут, если мы говорим про онлайн-займы в МФО. И через 12 минут у вас может быть уже уйма займов, потому что заявку можно подавать одновременно, хоть все онлайном занимаются 180 МФО.
Смотрите, Илья 421 пишет, почему я должен доказывать, что не брал у него кредит, а не банк должен доказывать, что этот кредит брал именно я.
Отлично, банк предъявит документы, что кто-то представил данные, прошел упрощенную идентификацию и подписал так называемый простой электронный подпись. То есть, грубо говоря, очередную смс-ку ввел. Или еще каким-то...
Так, простым... может быть, это повод для того, чтобы вернуться к онлайн-кредитам как таковым?
Прекрасно. Вы готовы терять время идти в отделение? Идите. А я, например, предпочитаю онлайн. Я предпочитаю в онлайне платить, чтобы ездить на метро, а не стоять у терминала.
Эльман Мехтиев, Оксана Уланова. Может быть, действительно, учитывая сложности, это время, когда надо вернуться к офлайн-кредитам?
Ну, во-первых, нужно понимать, что это дополнительные затраты. Как сейчас, что происходит на рынке? Банковский сектор оптимизирует свои точки продаж, тем самым сокращая управленческие расходы, связанные с фондом оплаты труда и содержанием этих офисов в первую очередь. Соответственно, тем самым, если мы возвращаемся к офлайну, значит, мы должны будем заплатить это в процентной ставке. Собственно, мне кажется, тут выбор будет в пользу не офлайна, а онлайна.
То есть пусть дешевле, но со сложностями, с возможными опасностями.
Мне кажется, кто предупрежден, тот вооружен. Тут вопрос, наверное, в нас самих.
Так вот, по поводу предупрежден и вооружен. Как кажется, уже много раз предупреждали, соответственно, вооружали, а проблема, получается, не уменьшается. Ну, судя по тому, как с ней пытается бороться государство, во всяком случае. Эльман Мехтиев, получается, что вот это предупреждение не очень эффективно?
Получается, что мы, к сожалению, я говорю мы про всех нас, привыкли к тому, что государство за нас все решает. Да, я не буду говорить про патернализм и бла-бла-бла, я скажу очень просто. Мало кто ведет учет доходов и расходов. Да, одно прекрасное исследование показало, что люди говорят, я веду учет доходов и расходов. У них спрашивают, а как вы ведете? В тетрадке, в уме, в компьютере, в телефоне. Знаете, сколько человек ответило, веду в тетрадке или в уме? Почти 50%. Извините, это учет доходов и расходов. То есть у нас отношение даже к личным финансам наплевательское. И это то самое, что проявляется, в том числе в отношении, в конечном счете, к персональным данным, которые являются, простите меня за некую философию, единственным нашим активом, у которого есть у каждого в цифровом пространстве.
Но тогда любой вариант из самозапретов, которые мы обсуждаем, не улучшит качество нас, как людей, которые гипотетически должны осознавать, что происходит с их финансами, разве не так?
Наоборот, улучшит. Но тот вариант, когда я сам принимаю это решение. Если я отдаю это решение кому-то другому, наоборот, это означает, что я отстраняюсь от управления, от того, чтобы руководить. А если я не руковожу и не контролирую, а это две части одного и того же самого управления, то, простите,
но подождите, вообще вопрос в чем? Это ведь тогда получается все равно, даже если в варианте, когда я ввожу самозапрет, при том, что абсолютного самозапрета нет, я ввожу самозапрет, получается, против гипотетического самого себя. То есть я себе не доверяю.
Нет, я доверяю себе, но не доверяю тому, как хранятся мои персональные данные где-то. Поэтому, возвращаясь к казахскому опыту, там уже говорят не кредитную историю проверять, а мы тебя уведомляем, что твои персональные данные запросила там кто угодно из тех, кто не является государством. Это следующий шаг. Мы пока же построили систему информирования того, что есть кредитная история, и не более того.
Так, Оксана Уланова, может быть, действительно должна быть, как это называется по-умному-то, двухфакторная аутентификация, когда выдают какие-то онлайн-кредиты? То есть сначала человек должен запросить, потом его должны спросить, потом он еще ответить должен, помимо того, что подобного рода аутентификации есть где-то на госуслугах и так.
Ну, мне кажется...
Ну, то есть еще усложнить онлайн-варианты?
Мне кажется, ну, тут есть такой нюанс. Всегда в обход, как бы, любой созданной системы всегда будут искать мошенники способ ее обойти. Вопрос того времени, которое потратят мошенники для того, чтобы найти этот способ... То есть усложняется система, усложняются способы обхода. Это будет всегда. Это две параллельные...
С этим ничего не поделаешь. Хорошо. Оксана Уланова, Эльман Мехтиев.
Есть еще один аспект, про который мы все упорно молчим и, наверное, закрываем глаза, чтобы не видеть. Дело даже не в том, что мошенники найдут сценарий. Мошенники найдут сценарий, если крышку люка не закрыли. Извините, да, возьмем аналогию с СВО. А если крышка люка не закрыта, туда все равно влетит дрон, какой бы крышка люка ни была бы крепкой. Вопрос в другом. В том, что усложняя процесс получения средств для физических лиц, мы тем самым очень часто выталкиваем их к нелегальным кредиторам. Я напоминаю, Эльвира Скибзадна в начале апреля, выступая на утверждение, на рассмотрение отчета на пленарном заседании Государственной Думы, говорила много про регулирование, про ставку и прочее, и сказала, надо перекрыть кислород нелегальным кредиторам. Это действительно проблема. Об этом в первый раз председатель ЦБ говорила публично и не где-нибудь, а в Государственном Доме. Мы с вами вели самозапрет. Я сейчас скажу одну вещь, очень может быть неприятную. Но самозапрет означает, что у человека должен быть ИНН для того, чтобы его поставить. Если нет ИНН, то, соответственно, банк скажет, а теперь разбираем ситуацию, я не защищаю их и не оправдываю, я просто объясняю их последствия. Берем ситуацию с мигрантами трудовыми. Они же не граждане РФ. Они проезжают, и получить ИНН вроде как просто, в МФЦ. Для того, чтобы получить ИНН в МФЦ, они должны сдать документы на каком языке? На русском. Чтобы получить их заверенно на русском, куда они должны пойти? К нотариусу. У нотариуса пошлина установлена. Но перед этим документы надо перевести у переводчика. Сколько это стоит? 25 тысяч рублей. Где он возьмет деньги, если у него это ИНН? Раньше он мог их брать в МФО. Где он теперь их возьмет? Вы не заметили, что они пошли в диаспору? А мы заметили. Мы, с одной стороны, боремся за то, чтобы защитить, а с другой стороны, не додумываем и гоним, реально гоним, и будем гнать все больше и больше людей к нелегальным кредиторам.
Наши люди в море с мазутом купаются, пишет 724-й, несмотря на разные запреты. Почему вы решили, что в области кредитов люди будут вести себя по-другому? Я чуть-чуть видоизменил текст 724-го, но он пишет, разве в этой области? Ну вот, в области кредитов, которые мы обсуждаем. Олег 314-й настаивает, уже несколько раз прислал одно и то же сообщение. Кредит должен выдаваться с оригиналом паспорта исключительно, под видео и личную подпись в банке. Ну, так я понимаю, что, видимо, под видео и так, когда офлайн-кредиты происходят, и личная подпись тоже там работает. Но вот Олег, видимо, отрицает вариант любого варианта онлайн-кредитов.
Спросите у Олега, он давно брал кредит?
Олег, вы давно брали кредит? Ждем ваших сообщений на этот счет. А Андрей много тут написал, он пишет, что спросил людей, десятки людей, 64 знакомых, имеющие просроченные кредиты, долги по алиментам или штрафам. И вот он утверждает, много народу, да? Им почти не звонят мошенники за последние 10 лет. Значит, получается, что мошенники знают, кому надо звонить, а кому не надо звонить в этом смысле. А он опять говорит, значит, тогда надо заботиться о сохранности персональных данных во всех этих финансовых структурах. Ну, а дальше вариант вернуть смертную казнь. Ну и так далее. По поводу того, как наказывать людей, которые раздают персональные данные. Ну, или распространяют их. Может быть, действительно надо увеличивать ответственность за неправильное использование персональных данных? Оксана Уланова.
Ну, на самом деле, и это тоже один из механизмов, который повысит, возможно, повысит осознанность, назовем это так, при выполнении своих должностных инструкций.
Если можно?
Да, конечно.
Если я правильно помню, со вчерашнего дня резко выросли штрафы. Это уже сделано. Теперь ждем первый кейс, и я, когда сессию это вел в Лужниках, да, когда Милош Эдуардович Вагнер, заместитель руководителя Роскомнадзора, предсказал, говорю, Милош Эдуардович, вы помните, как в Европе первый, кто попал, был не финансовый институт, а больница на сумму 300 тысяч евро в Испании. Что стало с этой больницей? Ее потом спасали, потому что больница – социальное учреждение. Поэтому вопрос даже не сколько финансовый институт, вопрос во всех операторах персональных данных.
Максим 770, если системы, которые мы обсуждаем, так уязвимы, может быть, тогда от них отказаться? Это опять, по сути, разговор о том, что если мы не уверены в том, что система работает, может быть, тогда сделать шаг назад, и это опять про офлайн-кредиты. Оксана Уланова, начнем с вас.
Ну, на самом деле, на мой взгляд, вернуться назад фактически невозможно уже. Мне кажется, просто выросло еще молодое поколение, которое не может, уже не живет офлайном, а все больше использует услуги онлайн. И такого количества людей будет все время увеличиваться с каждым годом, поэтому вернуться в офлайн кредитование практически невозможно.
Этот шаг нельзя сделать. Практически невозможно, говорит Оксана Уланова, Ильман Мехтиев.
Я хотел одно ей сказать, потом другая прошла, но я все-таки вернусь назад. Еще более года назад мы предложили Министерству цифрового развития, что в случае определенных действий на госуслугах нужно блокировать учетную запись автоматически. И если ты хочешь ее разблокировать, ножками в МФЦ. Или та самая усиленно квалифицированная электронная подпись, о которой я говорил. Фактически, некоторые вещи из этого закона, из этого положения, 41-м ФЗ, который был подписан, если я правильно помню, 1 апреля этого года, они вступили в силу. То есть, грубо говоря, да, вот что мы сказали, если меняется пароль и, там, допустим, контактный номер телефона, автоматически блокируйте, не разбирайтесь. То есть, в действительности есть огромное количество признаков, когда происходит мошеннические действия на госуслугах. Первое, блокируйте. Второе. Возвращая Оксане ее пункт по поводу того, что в офлайне будет дороже. Простите, а что, в онлайне сейчас дешевле, чем в офлайне? Я прошу извинить, как знаток финансовой системы, я могу вам сказать, в онлайне не дешевле, чем в офлайне.
Нет, а гипотетически не было бы онлайна, был бы дороже офлайн. Я так это понимаю.
Гипотетически да, но сейчас цены и там одинаковые.
Ну хорошо, Антон 482 настаивает, чтобы мы подчеркнули, самозапрет – это не запрет самому себе. Это запрет, который накладывается самостоятельно. Это важная деталь, действительно, поэтому я и прочел сообщение Антона. Стоит подсчитать, сколько денег было украдено за все время существования онлайн-кредитов и сопоставить это с издержками перехода на офлайн-кредиты. И результат, думаю, пишет Эдуард 952, явно окажется в пользу последних. Это опять про офлайн-кредиты.
Не согласен, потому что если взять официальную статистику ЦБ, то за первый квартал это составило несколько миллиардов рублей потери в онлайне. Если взять цифры за прошлый год МВД, которые оперируют только заявлениями, а не подтвержденными кейсами, они говорят о триллионе, но когда начинаешь проверять, оказывается, что да, даже не надо выписа.
Хорошо, теперь еще 763-й. Хорошо, если мы говорим про онлайн-кредиты. У всех на телефонах есть камеры. А если у них нет телефона, они онлайн-кредиты не возьмут, как мы понимаем, ну, предположительно, да? Так а что мешает банкам сделать дистанционное видео с заемщиком Оксаны Уланова?
Так это частично происходит. Например, Т-банк это использует в своей работе с клиентами, поэтому...
Ну, а это, может быть, надо обязать тогда, чтобы все банки так делали? И тогда будет меньше вопросов?
Можно?
Да, конечно.
Отлично, спасибо большое. 41-й федеральный закон потребовал, чтобы... В онлайн-займах, но вот тут опять же регуляторный арбитраж, это самая дыра, куда уйдут нелегалы. А МФО обязаны использовать не просто видео, а биометрию, притом не просто собственную биометрию, как банк.
Это новация?
Это уже принятый закон, вступает в силу для части рынка 1 марта 2026 года, для части рынка 1 марта 2027 года, потому что нужно еще подключиться к той самой единой биометрической системе. Но... Для банков это не обязательно, а опционально. И самая неприятная ситуация. Знаете, сколько у нас подтвержденные данные, притом не мои, а Центра биометрических технологий, слепков, которые есть в единой биометрической системе? Их всего 3 миллиона.
Это, кстати, да. И довольно часто люди говорят, я не хочу, чтобы мои биометрические данные уходили, потому что они разойдутся, как мои адреса.
Ну, неправда, это неправильно, это безграмотно, но в любом случае там 3 миллиона. И если мы скажем только через биометрию, то те 15 миллионов человек, которые сейчас являются пользователями услуг МФО, и 11 миллионов из них онлайне, куда они пойдут? К нелегалам.
Предполагает Эльман Мехтиев. Оксана Уланова, Денис 174 пишет, но если мы говорим о любом варианте использования самозапрета, значит, самозапрет, видимо, можно снять в госуслугах. Мы предполагаем, что туда по определенным причинам могут... проникнуть мошенники. И получается, тогда мошенники его снимут, так как у них будет доступ, и они возьмут кредит. Тогда это не работает, Оксана Уланова.
Ну, тут, наверное, вот коллеги переадресую этот вопрос, потому что он хочет обсудить его. Но с моей точки зрения...
Как я
считаю, что на самом деле, опять же, если мы говорим про персональные данные, то... Такой вариант решения, возможно, да, не спасет от того, чтобы снять самозапрет.
А тогда уж, если вы так говорите, а существуют какие-то абсолютные варианты спасения? Ну, то, кроме того, что мы вернемся в ситуацию с 2019 годом, отменим автомобили, которые давят людей, отменим электросамокаты, отменим банковские карты и все остальное.
Жить вообще риск, поэтому этот риск тоже надо принимать.
Оксана Уланова, Ильман Мехтиев, вам переадресовали.
Супер вопрос, но он уже решен. Значит, опять же, тот же самый 218 федеральный закон и другое законодательство говорит, если вы ставите запрет самостоятельно, самозапрет, спасибо тому, кто на это обратил внимание, то он вступает в силу со следующего календарного дня. Если вы снимаете, то он вступает в силу через два календарных дня. То есть даже если мошенник завладел вашей учеткой на госуслугах, и он это сделал, это 48 часов. Вы меня спросите, ну 48 часов человек проспит, он это через неделю спохватит, или еще через 6 месяцев, когда придут приставы. Вот тут-то я еще раз повторяю, если используются госуслуги, и на них есть действие по смене пароля, потому что госуслуги, еще один пункт, должна автоматически информировать с определенной даты о том, что ты взял кредит, ты взял заем. Если идет перехват учетки, эта информация придет мошеннику. Тогда действительно нужно или блокировать учетку, чтобы вообще не было.
А почему информация о том, что кто-то получил доступ гипотетический к моим госуслугам и, к примеру, что-то изменил в учетных данных, не поступит мне хотя бы
потому
на этом
уровне. Потому что вы поменяли номер телефона, а СМС приходит на номер телефона. Вы же сообщили СМС.
Нет, ну, соответственно, получается, что это какая-то недоработка, при которой
правильно.
Я хотя бы должен получить сообщение от госуслуг, что мой номер теперь не мой номер.
Ну, это есть, но люди чаще всего не обращают на СМС. Поэтому Боярский Сергей Михайлович вообще выступает за то, что если поменялись определенные, по определенным вещам, там, 2-3 пункта, да, которые критичны для взаимодействия с физическим лицом, запись просто блокируется. Просто блокируется. Да, это не решит 100% проблем, но это даже не
корректно. Но пока такое решение не принято.
Это решение обсуждается, и, возможно, оно в ближайшие сроки будет как законодательно навел.
7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь. Очень много сообщений. Никита 812, что значит не может кто-то без онлайна? Это как с фастфудом, который доставляется курьерами, от которых, с точки зрения Никиты, одни проблемы. Ну, не может, значит, ну, надо будет как-то привыкать. Я так понимаю логику, которую предлагает Никита. Но это мы уже коротко так обсудили. В принципе, в 19 веке наверняка было более безопасно. Можно, соответственно, от всего, что за это время появилось, отказаться. 7373948, телефон прямого эфира. Эту систему не так просто сломать. Эдуард 952 полагает, что за ней стоят крупнейшие банки. Именно они на онлайн-кредитах получают значительную выгоду. Онлайн-кредиты – это то, от чего получает выгоду банк прежде всего, и потому это так работает.
Ошибка.
Почему?
Первое. Онлайн-кредит, когда ты клиентом банка, это не онлайн, когда ты пришел с улицы. Онлайн с улицы действует только, могут предоставлять только МФО в рамках той самой упрощенной идентификации, 15 тысяч рублей. Пункт первый. Второе. За этим мошенничеством, уже давным-давно всем известно, стоит не банки российские. Они несут потери, потому что они обязаны потом списывать, если, тем более, если сам запрет стоит. Стоит, называем вещи своими именами. Было проблема с электричеством в Днепропетровске. Количество мошеннических действий сократилось.
Оксана Уланова, значит, что вы скажете? Систему не так просто сломать, за ней стоят крупнейшие банки. Это предположение Эдуарда, а как вы прокомментируете это предположение?
Думаю, что не. Ну, во-первых, я уверена в этом, что нет, потому что банки несут определенные риски в случае невозврата кредитов. И, собственно говоря, они уменьшают свой финансовый результат, поэтому точно нет.
Так, Сергей 925 говорит, что лишить проблему на самом деле, вот которую мы довольно оживленно обсуждаем, можно легко. Надо просто запретить изменения онлайн в госуслугах. Хочешь поменять номер телефона? Пошел в МФЦ ножками и это поменял. Эльман Мехтиев, может быть, это вариант?
Тоже вариант. Тоже да. Можно поставить как сам запрет.
Оксана Уланова, может, это вариант?
Тоже вариант, согласна.
7373948, телефон прямого эфира. Совсем коротко, если можно, прошу.
Здравствуйте, а может быть просто вот система защиты все повесит на банках, и в случае там какие-то мошенничества и так далее, все, как говорится, потери, это банк, это его проблема.
То есть даже если человек отдает сам свои данные, виноват банк?
Да, да, то есть... Это...
Все, я понял, Эльман Мехтиев.
Сегодня в первом чтении приняли закон об уголовной ответственности дропера. Кто у нас дропер в основном? Дети, подростки, да, которые дают сами карточку ради 100 рублей. Вот вам и ответ.
Оксана Уланова, ваш комментарий.
Ну, я как бы считаю, что в данном случае Давайте.
Давайте, последние секунды, давайте коротко.
Очень просто. Когда ввели самозапрет, в первые несколько дней уйма народа поставила самозапрет и пришли получать займы. Что это было? Это была попытка обмануть систему.
Тем временем уже несколько сообщений приходят с одной и той же идеей. Смена телефонного номера в учетной записи госуслуг должна происходить только в офлайне. Судя по всему, идея, которая людям понравилась. У нас был вопрос на голосовании. Итак, запрет по умолчанию или отмена по желанию? Разрешение по умолчанию и установка запрета по желанию? Нет однозначного ответа, и мне неинтересно. Как думаете, самый популярный ответ какой, Эльман Мехтиев?
Не могу, у меня нет кофе гадать.
Оксана Уланова?
Я думаю, что запреты и потом снятие.
Запрет и снятие. Смотрим, что на самом деле. Запрет и отмена по желанию. Запрет по умолчанию 58%, 23%. Как сейчас разрешение по умолчанию, установка запрета по желанию 10% говорят, мне это неинтересно. 9% кажется, что однозначного ответа в этом вопросе не предусмотрено. Эльман Мехтиев, Оксана Уланова, я благодарю вас. Спасибо.